Сегодня размышляем мы о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. И начались они не только во время бичевания, начались они не только во время распятия, они начались гораздо раньше. И читаем мы, что же происходило в этот страстной четверг. Как записал евангелист Матфей, 26 глава Матфея с 20 стиха. «Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить: «Каждый из них не я ли, Господи?» Он же сказал им в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сём Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус сказал ему: «Ты сказал». Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите и едите, сие есть тело мое». Взяв чашу, благословил, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». До этого места. «Страсти по Матфею» есть такое произведение, написал даже современный служитель церкви, помощник, ближайший помощник патриарха Иларион, исполняют его в эти дни и каждый год. Знаете, на самом деле это страстная неделя. Страсти Господни, то есть особые страдания Христа. И связаны они, конечно, не только с физическими муками и страданиями, они связаны с душевными и духовными борениями. Если кто-то из нас когда-то претерпевал предательство, вы можете немножко хотя бы прикоснуться к этим страданиям Господа нашего. Кого из вас предавали? Друзья, может быть. Кого-то предавала супруга или супруг предавали. Знаете, люди часто обращаются в церковь, даже не воцерковленные люди, не члены нашей церкви, они обращаются иногда и говорят: «Ну как это можно было? Как он смел? Или как она могла? Я же ему доверял или доверяла. Мы же с ним были связаны родственными узами там или каким-то делом общим. Мы вместе кушали вместе с ним. Он для него мой дом был открыт». Люди говорят: «Как он смог меня так предать?» И на самом деле это очень трудное переживание, это трудное страдание, которое было добавлено ко всем страданиям Христа. И он испытал предательство Иуды, предательство своего близкого ученика. И он знал, кто это будет. И как было сложно не подать вида, не ославить его, не огласить его перед всеми, а вот жить с ним рядом, ходить с ним, вместе с ним кушать хлеб, зная, что этот человек пошел и предает тебя. Христос совершал Тайную вечерю сразу после совершения Пасхи Ветхозаветней. Он совершил Пасху, то есть они закололи пасхального ягненка, приготовили, все как положено, по закону Моисееву, с горькими травами, совершили. Там была одна чаша с вином, вторая, третья и так далее, четвертая, то есть которую они с определенными словами вкушали, отпевали. Точно так же, подобным образом, что-то происходит и в израильской традиции сегодня. И вот во время вот этой пасхальной трапезы Христос начинает говорить о предательстве. Он говорит о предательстве, потом предатель уходит, и потом совершается уже вот та новозаветняя вечеря, которую он совершил со своими учениками. Что мы сегодня и совершаем? Две части было в этой тайной вечере. Первая часть – это была ветхозаветная Пасха, в которой Иуда участвовал. Потом Иуда ушел, вошел в него сатана. После того, как Христос подает ему кусок хлеба, входит в него сатана, Иуда уходит. И потом Христос остается уже со своими близкими остальными 11 учениками. На самом деле, мне бы хотелось сегодня говорить о страданиях Христа и о том, что они были и душевные, и духовные, и физические страдания, и страдания от предательства. Это страшные страдания. Не дай Бог, конечно, каждому из нас переживать, пережить это. Иуда Искариот, Кариот, местность, город такой был. Иуда, он был из Кариот. Он один был из центральной Иудеи. Все остальные ученики практически не были из Галилеи. И между ними, конечно, даже речь их отличалась от речи вот здесь людей, которые жили в центре. И он один был, этот особый был ученик, одаренный ученик. Он был хозяйственным, он умел управлять финансами, он умел сделать закупки. Вы знаете, сегодня цель наша не бросить еще один камень в Иуду. В него и так достаточно брошено различных камней. И не попытаться его обелить, нет. Чтобы попытались мы взять сегодня какой-нибудь важный урок из жизни Иуды. Чтобы нам не поступать так же. Потому что если мы посмотрим и присмотримся внимательно, то, вы знаете, вот эти вот нотки или вот эти пожелания Иуды, они есть в каждом из нас. Ну, во мне точно есть. Я не знаю, как у вас. Может, вы святые уже, вас пора уже на небо забирать. Но, вы знаете, в каждом человеке есть что-то такое, что было в Иуде. Потому что он был такой, как все. Но просто в определенный момент он дал волю каким-то вот этим низменным своим проявлениям, которые привели его в стан врагов Христовых. Он тоже следовал за Христом, он тоже хотел умереть, он говорил тоже, и мы пойдем и умрем вместе со Христом. Он тоже был один из тех, на кого Дух Святой излился, они получили силу, которую они исцеляли людей, изгоняли бесов. У Иуды была такая же сила, как и у остальных учеников. Все это было у Иуды. И вот мы размышляем об Иуде и думаем: Господи, а что же такое вообще происходило? Почему уже во втором, в третьем веке богословы, христианские служители, проповедники уже задавались вопросом, почему Иуда предал? Ну, это, казалось бы, более легкий вопрос, более посложнее вопрос, почему Христос держал его при себе? Неужели нельзя было как-то обойтись без участия Иуды? Что есть в Иуде такого, что, может быть, есть и в нас с вами сегодня? Какие ближе всего подошли те исследователи этой темы, которые озадачились мотивами Иуды? Какие мотивы были у Иуды? Что хотел Иуда? Мы видим, что он, Евангелие, особенно Иоанн, очень четко обрисовал нам Иуду как вора. Он был вор. Он носил ящик, в который сокровищницу, вот, в которую пускали пожертвования на служение Христа, с которой казны вот этой кассы не питались, не покупали хлеб, там еще что-то делали. И Иуда опускал руку туда и присваивал себе часть денег. Иоанн об этом пишет, потому что он был вор. У него, конечно, была вот эта неполная отдача Христу. Еще говорят исследователи, что у Иуды еще были мотивы. У него было разочарование какое-то во Христе. Может быть, то, что он видел в Христе, как, наверное, большая часть учеников видели земного Мессию. Они хотели, чтобы Христос был земным царем. Они хотели занимать при нем должности. Важно, они хотели сесть рядом с ним по правую и по левую сторону. И даже уже после воскресения Христа, когда Христос возносится на горе, ученики его спрашивают, помните, какой вопрос задают ему? Не все это ли время восстанавливаешь ты царство в Израиле здесь? Не все ли время, сейчас, Господи, мы будем царствовать с тобой? У Иуды, наверное, тоже были вот эти чаяния, вот эти желания, чтобы Христос был земным царем. И он был рядом с ним здесь, в царстве. Одним, может быть, из министров, одним из важных сановников здесь. Вы знаете, они видели, что Христос необычный, что он, у нем есть царственная осанка и сила, и власть, и слово его со властью. Это даже враги замечали. Но вы знаете, они не замечали в нем Царя Небесного, не могли в нем рассмотреть. И у них вот это вот борение в голове, наверное, и было. И, наверное, Иуда разочаровался во Христе. Что-то Христос сделал не так, как думал Иуда. У него были какие-то свои мечты и чаяния, когда он пошел и стал ходить за Христом. И вот что-то пошло не так, как подумал Иуда. И он уже не в стане друзей, а в стане врагов. Разве в нас это не бывает, братья и сестры? Мы тоже от Христа что-то ожидаем. Мы тоже что-то ожидаем от церкви. И вдруг что-то идет не так, как мы себе представили. Как те два ученика, которые говорят, а мы-то думали, он тот Мессия, что он сделает то-то и то-то, он вот так поступит. И повернулись и уходят из Иерусалима в Эммаус. Иуда тоже что-то думал, у него тоже были свои какие-то мысли, у него какие-то мечты, чаяния, и вот Христос их не осуществил. Я знаю, что некоторые люди приходят в церковь, чтобы невесту себе хорошую взять. Это не секрет. Девчата приходят, чтобы парня себе хорошего взять, который бы не пил, не курил, не гулял, о семье заботился. Ну куда же еще пойти в этом мире развращенном? Ну куда? Не на дискотеку же. А интернет это вообще, трудно сказать, полон обмана. Люди некоторые идут в церковь, чтобы им помогли материально. Они так и говорят, пойдешь в церковь, там в Майкопе, говорят, там тебе дом построят, если что-то будет, машину там тебе купят и так далее. У людей такая молва. Точно, к нам приходили люди, ну пару раз точно ко мне приходили люди, которые хотели с помощью церкви нашей уехать за границу. Или даже три таких было человека. Кто в Америку, кто в Германию. Дайте мне справку, что я ваш, и мне это поможет получить там визу и так далее, и так далее. Кто зачем приходит в церковь? Кто зачем приходит к Богу сегодня? Зачем-то Иуда ж пришел ко Христу. И что-то пошло не так, как думал Иуда. И вот Иуды уже нет среди апостолов на вот той новозаветней заповеди, которую совершает Господь. Посмотрите, разве в нас этого не бывает? Где эти сестры, братья, которые были рядом с нами, братья и сестры, которые пришли со своими какими-то чаяниями, не пришли, чтобы Христос исполнил их мечтания, чтобы Христос им служил. Вы знаете, это так свойственно нам, людям, на Бога возлагать свои надежды. А мы не подумали о том, что Христос ждет, когда мы Ему начнем служить. Христос ждет, когда, наконец, мы скажем, Господи, что повелишь нам делать? Вот оно истинное, настоящее обращение, которое произошло у Савла тогда, вот на пути в Дамаск. Никогда, Господи, ну я в Тебя поверил, ну, наконец, давай исполняй мои желания. Часть-то людей вот так веруют в Господа. Разве не так, братья и сестры? Вот подумайте. Никого это вам не напоминает сегодня? Настоящее обращение было у Савла, который сказал, Господи, вот я, что Ты повелишь мне делать? Я готов Тебе служить, вот я весь, готов Тебе служить. И вот он пошел и никогда не свернул. Его палками били, его камнями побивали, его там убивали, был в опасности от лжебратьев и так далее. Его иудеи за ним ходили, сколько раз искали его смерти. А он не свернул с пути, его ничто не свернуло, потому что он за Христом пошел, а не за своими чаяниями и желаниями, как это пошел Иуда. Сколько таких подобных Иуде людей, которые пошли за Христом, и сегодня их нету в церкви. Посмотрите, братья и сестры, ни в коем случае мы их не осуждаем, не обвиняем. Мы просто ищем вот эта причина, вот этой болезни, которая запнула их на пути следования за Христом. Давайте мы извлечем хотя бы два, может быть, три урока из истории Иуды сегодня. Три предупреждения, может быть. Ну, во-первых, не быть алчным и не любить богатство больше, чем любить Бога, как Иуда. Больше, чем любить Господа и Христа. Он был алчным. И поймите, что вот эта алчность, почему апостол Павел пишет об этом, чтобы мы остерегали серебролюбие, ибо через него люди попадают в искушение, в сеть, во многие безрассудные похоти и в погибель, в конце концов. Сколько семей распалось, сколько дружественных отношений распались, когда туда вмешались деньги. Вы знаете, с самыми близкими своими друзьями, я вам открою секрет, я никогда не имел никаких материальных дел. Никогда им не занимал, ни у них не занимал, ни в общую кассу никакую, ни в общее дело с ними не участвовал. Потому что я дорожил этими отношениями. И они, проверенные временем, уже почти 5 десятков лет. Эти отношения с моими друзьями. 4-5 десятков лет. Мы продолжаем дружить. И продолжаем хорошо общаться. Знаете, на самом деле, сколько деньги испортили отношения. Сколько не людей испортили сегодня. и продолжают портить нас. Иуда показывает, как опасен грех, даже такой грех, как серебролюбие, неполная отдача Христу. Иуда вот ходил за Христом, он, ну вот где-то у него червоточинка вот та была внутри, в сердце, в душе. Второй урок, вы знаете, из Иуды, из примера Иуды, предупреждение, так можем сказать, для себя и для вас я хочу извлечь его. Иуда упустил возможности, которые дал ему Господь. Посмотрите, быть рядом с таким проповедником, быть рядом с таким учителем, видеть воочию чудеса, которые делал Господь, слышать словами его проповеди, Нагорную проповедь, как он учил людей, как он исцелял, быть свидетелями этого и упустить возможность. Сколько людей будут стучать в закрытые двери, вот, и как мы прошлое воскресенье слышали, будут стучать и говорить: «Господи, открой и пусти нас туда». Господь говорит: «Я вас никогда не знал». Сколько упущенных возможностей будет, сколько детей верующих родителей, сколько бывших членов церкви будут стучаться в закрытые двери Царства Небесного. И будут они стучаться и говорить: «Господи, открой, впусти нас». И увидят только спину и голос, спину Христа и голос: «Отойдите, я вас никогда не знал». Вы знаете, Иисус Христос предупреждал Иуду и всех своих учеников предупреждал. Он их предупреждал о страданиях, предупреждал об отречении, он предупреждал о том, что ему надлежит быть распяту. Он всем об этом говорил. И, наконец, третье предупреждение, что Иуда с помощью Господа хотел притворить в жизнь какие-то свои чаяния и мечты. И вот когда он понял, что Христос идет не по его плану, а по своему собственному плану, он понял, что со Христом уже ему не по пути. То ли это были материальные какие-то у него запросы, то ли он хотел земного царства Христа. Мы не знаем точно, но точно знаем, что Иуда разочаровался в Христе. И поэтому он пошел и предал его. И последней каплей было, вы знаете что? Вот это помазание Христа в доме Симона прокаженного. Когда эта женщина, бывшая грешница, взяла и возлила на Иисуса Христа это драгоценное мира. И Иуда говорит: к чему сия трата мира? И сразу после этого его душа не выдержала, его разум не выдержал. Такие деньги прошли мимо его кассы. И он пошел, и не прислушались к его совету, что надо было это продать и раздать нищим. Не послушали его, не так все пошло. Он пошел и сразу предал Иисуса Христа, договорился о предательстве. Поэтому, друзья, братья и сестры, давайте мы во время вот этой вечери нашей, когда мы собрались, размышляем о Христе, давайте мы все-таки скажем: «Господи, чтобы не наша воля была, не моя воля, но Твоя да будет». Чтобы мы не свою волю пытались через Тебя проявлять. Чтобы не через Твою волю мы хотели бы, чтобы она превозобладала. Чтобы мы все-таки искали Твоей воли, чтобы мы спросили: что Ты повелишь мне, Господи, делать? Чтобы мы доверялись Христу, чтобы мы покорялись Христу, чтобы мы усвоили вот этот важный урок из учеников Христа. Конечно, мы можем сказать, что Иисус шел, как написано о Нем. Все равно кто-то должен был Его предать в руки. Все равно. Всегда есть кто-то из своих, который предает. Всегда. Это всегда. Кто-то является вот этим троянским конем, через которого враги входят внутрь семьи, церкви. Это всегда есть. Враги всегда искали людей, через которые они могли бы войти в церковь. Искали своего человека. Это всегда так есть. То ли в государстве, то ли еще, люди говорят, есть какая-то пятая колонна. Сегодня мы будем молиться, братья и сестры. Будем еще раз мысленно. Мы не сможем побывать в той тайной горнице, которую совершил Христос вечер со своими учениками. Многие люди хотели побывать. Художник известный Леонардо да Винчи написал вот этот шедевр свой «Тайная вечеря». Конечно, они у него сидят за столом. Конечно, они в него не возлежали вот так, как мы слышали. Конечно, это было немножко не так, может быть, культурно, не в том культурном слое они находились, не в том времени, но тем не менее люди все старались вникнуть, что же там было за дверями. И Евангелие нам повествует, что там было. Все диалоги евангелисты оставили. Перечитайте, что Матфей написал, и Марк, и Лука, и Иоанн. Они все описали те важные общения Христа со своими учениками. Поэтому этот вопрос, который задал Иуда, этот вопрос, который задали другие ученики, не я ли, Господи, давайте и мы зададим. Сегодня самому Христу и скажем, Господи, нет ли во мне какой-то вот такой вот запинки, нет ли во мне вот того утаянного греха, как он был Иуды? Не хочу ли я через тебя решать свои какие-то проблемы, не думая о том, что ты хочешь в моей жизни сделать, Господи? Может быть, на самом деле нам надо остановиться сегодня и сказать, Господи, не как я хочу, а как ты. Христос тоже в Гефсимании прошел через это. Он просил Отца Небесного, чтобы страдания прошли мимо его. Он хотел этого. Но потом он сказал, Отче, впрочем, не как я хочу, но как ты. И нам бы, дал бы Бог сегодня почаще так говорить. Не только говорить Богу, что Он должен сделать для нас. Что Он должен сделать в моей семье и вокруг нас. Нет. Почаще говорить Господи. Господи, что ты мне повелишь делать? Помоги мне быть похожим на того Савла, который стал Петром, чтобы мы не были похожи на Иуду Искариота, который хотел с помощью Христа исполнять свои какие-то вот такие заветные чаяния и намерения. И мы с этими мыслями помолимся. Мы не будем никого сегодня вспоминать. Даже от Иуды мы отойдем. Мы только я и Бог, братья и сестры. И все. Нет других братьев и сестер. Лично помолимся перед Богом и попросим, чтобы Он нас приготовил к этому участию в заповеди Господней. Аминь.